Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 сентября 2015 года. Суккот. 15-й день 7-го месяца. Но в 15-й день 7-го месяца, когда собираете вы плоды земли, празднуйте праздник Бога 7 дней. В первый день покой и в 8-й день покой. Тора, Левит, глава Эмор. В 10-й день 7-го месяца отмечается Йом-Кипур, и через 5 дней после него начинается Суккот. И возьмите себе в первый день плод дерева великолепного, ветви пальмовые и отростки дерева густолиственного, и верб речных, и радуйтесь пред Богом, всесильным вашим, 7 дней. И празднуйте этот праздник Богу 7 дней в году. Это вечное установление для всех поколений ваших. В 7-й месяц празднуйте его. В шалашах живите 7 дней. Каждый житель страны в Израиле должен жить в шалаше. Тора, Левит, глава Эмор. Все вышеперечисленные растения обозначают особые свойства, которые человек должен достичь, чтобы полностью собрать свой духовный сосуд для раскрытия Творца в последний день праздника Суккот. Духовный сосуд состоит из 7 частей – Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод, Малхут. Каждый из них соответствует определенный вид растений. Хесед, Гвура и Тиферет – 3 ветки мирты, Нецах и Ход – 2 ветки речной ивы, Есод – пальмовая ветвь, Малхут – этрог. Собранные все вместе эти растения олицетворяют исправленное состояние 7 частей нашей души. Поэтому мы держим их во время праздника в шалаше, который символизирует окутывающий нас окружающий свет исправления – Ормакив. Иными словами, если человек собрал в себе все эти свойства и уже может просить на них полное исправление и поднимать благословение, то на него воздействует окружающий свет. Естественно, это результат его внутренних действий, а не физической работы. Таким образом, в течение 7 дней в него последовательно входят 7 различных светов, которые очищают, исправляют и готовят его к последнему, 8-му дню, к выходу из шалаша. Наступает праздник Торы, радость и веселье, ведь душа с помощью света, называемого Тора, получает, наконец, свое исправленное состояние. Обычно во время всех праздников народ совершает много определенных механических действий, но все они имеют глубокий внутренний смысл, и надо пытаться хоть как-то приближаться к его пониманию. Все внешние проявления в нашем мире – это следствие действия могущественных духовных сил. Каждый может вызывать их на себя и с их помощью подняться из нашего мира в высший мир, как на автоматически поднимающейся платформе. Она командует всеми нашими свойствами, тем, что мы видим, слышим и ощущаем в этом мире. Мы живем внутри животного физического тела, через которое ощущаем себя и видим только материальный мир. А Тора рассказывает нам, как переселиться из этого ограничивающего нас состояния в образ, называемый «человек». Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 18 июня 2014 года.
Радиоверсия.
На крутом повороте истории. Мы живем в стремительно меняющемся мире, по которому прокатываются волны цунами, землетрясения, экологические катастрофы, экстремальная жара, толпы беженцев. Сегодня Европу атакуют сотни тысяч беженцев с Ближнего Востока, а на завтра произойдет землетрясение где-нибудь в Индии, и оттуда на север, в центр континента, пойдут волны в миллионы людей. Мы видим, что ситуация может меняться очень быстро. Прежде нам казалось, что переселение такой массы людей с места на место требует долгого времени и тщательного планирования. И вдруг мы становимся свидетелями того, как десятки и сотни тысяч людей поднимаются, словно волна цунами, накатывающаяся с океана на берег. Наш мир меняется на глазах. Мы находимся внутри мощного потока, который увлекает все человечество и опускает его все ниже относительно прошлого уровня жизни, но вместе с тем строит и рождает в нем некую новую ступень. В результате мы чувствуем, как падаем в пропасть, и весь наш привычный мир разрушается, рушится старая жизнь. Вместе с тем рождается новая жизнь. Нужно выявить две эти тенденции, порождаемые нашим временем, чтобы понять, какими средствами можно выразить эту драму века – разрушение и смерть старого мира и рождение внутри него нового мира. Так всегда происходит в природе, и не может быть иначе. Пока предыдущее поколение не умрет, не родится новое поколение. Точно так же сменяются времена года. Некоторые видят в происходящем смерть, но я вижу новую жизнь. Давайте думать не о том, что было и умирает, а о новом, зарождающемся. Человечество находится сейчас в процессе родов, выходя из родовых путей, через самый узкий проход, сдавливающий нас со всех сторон. Родовые схватки выталкивают нас сзади и вытягивают спереди, заставляя непрерывно двигаться. Мы присутствуем при рождении новой ступени, нового состояния человечества. В истории было много таких критических, трудных периодов истории, поистине периодов рождения. Поэтому я смотрю в будущее с надеждой и радостью, несмотря на то, что это очень тяжело. Новый мир не родится, пока не умрет половина старого. Мы видим, что разрушается неживая природа, исчезают многие виды растений, животных, гибнут люди. Неизвестно, что еще будет с нами в условиях резких климатических изменений и катастроф. Но это дает возможность для рождения нового вида жизни. Мы выходим из прежней эпохи, из прошлого поколения, из всей пройденной человечеством истории и рождаемся в новом мире. И поэтому мы ощущаем давление, родовые муки, теряем все накопленное знание, вкус, культуру, образование, традиции. Даже наука обновится. Человек будто родится заново, весь материал покажется новым. Любовь, супружеская связь и отношения между родителями и детьми – все изменится до неузнаваемости. Мы не знаем, к какому миру идем, но можно догадываться и прогнозировать, каким он будет. Какими будут будущие семьи, захотим ли мы заводить детей, останутся ли дети в доме или будут жить совсем по-другому. Как мы будем воспринимать мир, какая обстановка будет в обществе, какая культура, образование, система отношений, эталоны красоты, какие песни – все переживает настоящую революцию. Невозможно еще точно описать картину будущего мира, но можно не сомневаться, что мир совершенно изменится, и не в наших силах это остановить. Изменение исходит из природы и вовлекает нас в себя, не спрашивая нашего согласия. Новый мир вот-вот должен родиться. Так давайте поможем себе родиться в новом мире. Приложим усилия, чтобы вырваться наружу. Из телевизионной программы «Узнать о себе» 18 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Предотвратить зло. Опасное отставание. Вопрос. Ясно, что с нынешним кризисом беженцев ни одна европейская страна не справится в одиночку. Полагаете ли вы, что будет найдено какое-то совместное решение проблемы? Ответ. За неимением выхода европейцам придется искать решение, и они его не найдут. Сама эта проблема и специфика их природы приведут к тому, что они, как обычно, обратятся против нас и обвинят Израиль во всем, что с ними происходит. Мы уже не раз сталкивались с подобными претензиями. Нам приписывали даже цунами в Японии, не говоря уже о трагедии башен-близнецов или возникновении ИГИЛ. Некоторые уверены, что евреи желают миру зла, и стихийные бедствия – тоже наших рук дело. И в этом есть зерно справедливости. Разумеется, мы не несем зла, но мы не предотвращаем его. Здесь кроется кардинальное отличие от традиционных наветов. Мы способны предотвратить зло, как можно быстрее рассказав людям о науке Каббала. И мы уже отстаем в этой работе. Ведь Каббала – суть наука единения. и с ее помощью все человечество сможет объединиться. И тогда оно избавится от своих бед. Вот и выходит, что в его обвинениях кроется наша вина. Не ждать до последнего. Вопрос. Как может обычный человек прийти к выводу о том, что здесь требуется качественно иное решение, не из тех, к которым мы привыкли? И как люди в Израиле смогут понять, что решение зависит именно от них? Ответ. Это тоже станет плодом нашей работы. В том числе, мы обязаны объяснить еврейскому народу, в чем состоит наше предназначение, почему мы называемся Исраэль, Яшар-Эль, прямо к высшему, почему мы иудеи, Ихудим, от Ихуд, единство. Понятие «высший» тоже надо расшифровать. Что это за высшая сила, единая, единственная, уникальная, которой мы должны быть подобны благодаря единению? На наш народ возложено привести весь мир к всеобщему единству и любви, согласно принципу «возлюби ближнего, как себя». Все это необходимо объяснять народу Израиля, а также доносить до народов мира. Разумеется, следует учитывать инертность мышления. Этому посланию требуется время, чтобы его восприняли, поняли и прочувствовали. А потому действовать надо уже сейчас. Иначе мы дождемся того, что народы сами придут к нам за ответом, и уже поздно будет что-то им объяснять, они ничего не воспримут. Вот почему в статье «Зов Машиаха» Бааль Сулам пишет, что раскрытие науки Каббала в широких массах является обязательным условием избавления Израиля. Из 617-й беседы о новой жизни 28 августа 2015 года.
Радиоверсия.
Айнет. Два гиганта духа, предвидевшие будущее. В моей колонке на крупнейшем портале Айнет размещена новая статья. Перевод статьи на русский язык. Два гиганта духа, предвидевшие будущее. В период 10 дней покаяния наш мир покинули двое из числа гигантов духа прошлого века. Они предвидели то, что случится с нами сегодня, и они не ошиблись. Рав доктор Михаил Лайтман в специальной колонке о Раве Егуде Ашлаге Бааль Сулами, а также о его сыне и последователе Раве Барухе Шаломе Ашлаге в годовщину их ухода. В холодную дождливую ночь 1979 года мне не удалось уснуть. Мысли не давали покоя. Внезапно для самого себя я очутился за рулем по дороге в неизвестность. Мои размышления прервал большой дорожный щит – Бней-Брак. Я заехал в город. Улицы были пустынны. На углу Хазон-Иш я наткнулся на прохожего. «Где тут учатся?» – спросил я его. Взглянув на меня, он ответил. «Езжай до конца улицы, там увидишь Пардес. Напротив». Так я впервые встретился со своим учителем Равом Барухом Шаломом Ашлагом, или Рабашем, старшим сыном и последователем Бааль Сулама, величайшего каббалиста 20 века. С этого момента моя жизнь изменилась до неузнаваемости. На протяжении последующих 12 лет в качестве личного помощника и ученика я впитал от него все, что знаю в науке Каббала. День за днем он закрывался на втором этаже и писал. Так родились глубочайшие статьи, прокладывающие сегодня каждому человеку наиболее подходящий для него духовный путь. Никто до Рабаша не писал таким простым и практическим языком. Подобно отцу, направляющему детей по пути, он берет читателя за руку и ведет их до того момента, пока они не раскроют подлинный смысл жизни. Рабаш продолжил дело своего отца, Бааль Сулама, каббалиста, прославившегося своим комментарием Сулам на книгу Зоар. Оба они вобрали в себя эту древнюю науку, переданную через цепочку предшествовавших им каббалистов, и стали теми звеньями, которые адаптировали ее для нашего поколения. «Я рад, что родился в таком поколении, когда уже можно разглашать науку Каббала», – пишет Бааль Сулам. Время действовать. В 1922 году, за 11 лет до прихода Гитлера к власти, Бааль Сулам предвидит опасность уничтожения европейского еврейства. С болью он предупреждает руководителей еврейских общин в Варшаве о том, что острый нацистский меч уже занесен над их головами. Он побуждает их объединиться и вернуться в Эрец Исраэль. Однако они не желают прислушаться к его призывам, даже бойкотируют его, и он сам отправляется в землю Израиля. Грянувшая Вторая мировая не минула варшавскую общину, которая целиком сгинула в концлагерях. В 30-х годах Бааль-Сулам прилагает огромные усилия, чтобы встретиться с руководителями Ишува – Давидом Бен-Гурионом, Залманом Шазаром, Моше Шаретом, Хаимом Нахманом Бяликом, Хаимом Арлазоровым и другими общественными деятелями. Он пытается говорить с ними о важности единства и о необходимости объединять части еврейского Ишува, формирующегося в земле Израиля. В 1940-м, несмотря на то, что ортодоксальные круги отрешаются от изучения науки Каббала, Бааль-Сулам издает газету под названием «Народ». Это первая в своем роде газета, несущая духовно-социальное послание о единстве еврейского народа. В ответ противники Бааль-Сулама обращаются к британским властям и доводят дело до закрытия издания. Бааль-Сулам предвидел, что именно в наши дни человек утратит опору в религии, государственная основа рассыплется, а социальное разобщение разрушит все добрые начинания, пока человечество не останется беспомощным. Он пытался говорить об этом с каждым, кто соглашался на встречу. Тема эта горела в нем, и он чувствовал веление времени. Бааль-Сулам знал, что единственное лекарство от страданий, ждущих Израиль и весь мир, это возврат к единству, которое всегда было основой нашего народа. Иначе враги поднимутся, чтобы уничтожить нас. Последнее поколение. Послание о единстве, провозглашенное Бааль-Суламом, актуально сегодня как никогда. Накатывающие волны ненависти и антисемитизма угрожают самому нашему существованию. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу построения общества для всех тех, кто заинтересован идти путем и методикой Бааль-Сулама. Так мой учитель Рабаш начал свою первую статью. После его ухода в 1991-м начали собираться люди, в чьих сердцах горело стремление раскрыть цель своего существования. Постепенно образовалась группа Бней Барух, названная так в честь Рава Баруха Ашлага, и превратилась в организацию Каббала Лаам. Каждое утро мы учимся по книгам каббалистов, среди которых «Учение десяти сферот», книга «Зор» с комментарием Сулам, а также труды Бааль-Сулама и Рабаша. Мы стараемся продолжать и распространять эту методику всем желающим, точно так, как мой учитель передал мудрость своего отца. Сегодня мы насчитываем порядка 2 миллионов учеников Израиля и по всему миру. Наша задача – быть последователями двух этих гигантов духа. Как подчеркнул Бааль-Сулам, лишь посредством распространения науки Каббала среди народа мы удостоимся полного избавления. В эти дни мы отмечаем уход двоих из лучших людей своего поколения. Надеюсь, мы сумеем продолжить их путь.
Радиоверсия.
Немецкий мэр обвинил Израиль в кризисе беженцев в Европе. Сообщение. Мэр германского города Йена Альбрехт Шрётер считает, что в кризисе сирийских беженцев в Европе виноват Израиль. Шрётер также призвал изменить роль Германии в ближневосточном конфликте. Германия должна порвать со сдержанностью в отношении Израиля как оккупирующего государства, заявил он. Еще в 2012 году он призвал к полному бойкоту израильских товаров. Сам Альбрехт Шрётер все обвинения в антисемитизме отрицает. Многим действия Шрётера напомнили нацистский лозунг «Не покупайте у евреев». Реплика. Нет никаких сомнений в том, что все проблемы, от малых до великих, будут обращены против Израиля и евреев. По одной причине, что состояние мира зависит от его единения в единое целое. А методика объединения мира – это наука Каббала, которая освоена уже более 3500 лет народом Израиля. Поэтому, как только миру плохо, он инстинктивно винит в этом евреев. А исправить это возможно только применением методики объединения вначале среди самих евреев, а затем от них на все народы мира.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.